«Жизнь и труды Гомера». В стихах, посвященных Гомеру, Джеймс Уилсон воспевает его как первого среди великих, отца стиха на несокрушимом троне, слепого, в чьих глазах читалась смелость. Человек, жизнь и творчество которого раскрыты на этих страницах, был одним из самых выдающихся гениев, когда-либо рождавшихся на Земле. Вспоминаем ли мы его как поэта, философа или историка, он поражает воображение и вызывает восхищение. Тот, кто читал его истинно возвышенные произведения, будет сожалеть о том, что так мало известно о жизни самого автора. Те крупицы сведений, которыми мы располагаем, дошли до нас в усеченном и искаженном виде и мало удовлетворяют любителей древней литературы. Ранние биографы Гомера нередко заменяли факты вымыслом, и теперь из этого хитросплетения не просто выделить правду и составить связный рассказ. Я беседовал с лучшими современными писателями, когда-либо упоминавшими Гомера в своих произведениях, и старался выделить из их рассказов черты, ярче всего характеризующие его человеческие качества и его творчество. Но, увы, совсем мало полезной информации удалось мне раздобыть, несмотря на все усилия. Завеса времени надежно скрыла и автора, и само событие, описание которого так поражает человечество уже много веков. Расцвет творчества почтенного родоначальника эпической поэзии, как многие его по праву называют, наступил, по самым приблизительным данным, через 340 лет после осады Трои и, соответственно, примерно за 907 лет до наступления христианской эры. Место его рождения неизвестно, но в Греции было так велико уважение к его памяти, что не менее 7 знаменитых городов боролись за эту честь. Смирна, Хиос, Колофон, Саламис, Родос, Аргос, Афины – эти 7 городов утверждают, что они родина прославленного Гомера. Но наиболее вероятным местом рождения Гомера считается Смирна, сейчас турецкий город Маниса. Письменных свидетельств тому нет, только косвенные намеки. Один бедняк из Магнезии по имени Меланоп переехал на поселение в город Кимы, где женился на дочери местного жителя Амиры. У них родилась дочь Крифеида. После смерти родителей Крифеида осталась на попечении Клеонакса, друга ее отца. Впоследствии эта девушка тайно сошлась с одним человеком, и Клеонакс, желая скрыть ее позор, выдал ее замуж за своего друга, Беотийца Исмения, который участвовал в основании Смирны. Крифеида, живя в Смирне, пошла однажды вместе с другими женщинами на праздник, и у реки Мелис родила мальчика, известного нам теперь под именем Гомер. При рождении он не был слеп и назван был Мелизиогеном, рожденным на берегу Мелиса. Имя Гомер он якобы получил после потери зрения. Точное значение имени в переводе с ионийского наречия не установлено. Есть предположение, что оно означает «и следующий за» – Аристотель, и слепец – Эфор Кимский, и слагатель, но многие исследователи склоняются к тому, что это просто личное имя. Лишившись поддержки мужа и покровителя, Крифеида с трудом находила пропитание для себя и сына, работая прядильщицей шерсти. Но однажды жизнь их разительно изменилась. В Смирне жил один человек по имени Фемий, обучавший детей чтению, письму и другим наукам. Ученики платили ему вместо денег шерстью, и Крифеида взялась прясть для него эту шерсть. Оценив ее умение и кроткий нрав, он женился на ней, а сына принял в свою школу, обещая сделать из него хорошего человека, так как заметил в нем много прекрасных задатков. Мальчик развивался очень быстро и, выросший, нисколько не уступал своему учителю в познаниях. После смерти Фемия его школа перешла к Гомеру и вызывала интерес не только среди местных жителей, но и среди чужеземцев, которые часто посещали Смирну как торговый город, откуда вывозилось значительное количество хлеба. Чужеземцы, отдыхая от своих дел, приходили обыкновенно к Гомеру и были очень довольны его мудрой беседой. Среди чужестранцев, посетивших Гомера, был человек по имени Ментос, владелец торгового судна, по тем временам весьма образованный и увлеченный поэзией. Он уговорил Гомера сопровождать его в путешествиях. Гомер, который к тому времени начал сочинять «Илиаду», согласился на предложение Ментеса, решив, что для его творчества не лишне будет посетить места былых сражений. Во время этих путешествий он побывал во всех портовых городах Греции, Малой Азии и во многих других местах, где он записывал все, что считал достойным внимания. Он путешествовал по Египту, откуда привез в Грецию имена всех египетских богов, описание главных обрядов и церемоний и множество знаний о древнем искусстве. Затем он побывал в Африке и Испании, после чего посетил Итаку. Именно здесь у него проявились проблемы с глазами. Ментес, стремившийся на родину в Левкаду, попросил местного жителя Ментора позаботиться о Гомере и обещал, вернувшись, снова взять его на корабль. От Ментора Гомер узнал много интересного об Одиссее. По возвращению на Итаку Ментес нашел Гомера выздоровевшим. Их совместные странствия продолжились, и спустя долгое время, которое они провели путешествие вдоль побережья Пелопоннеса, судьба привела их к острову Колофон, где Гомер вновь потерял зрение, на этот раз уже навсегда. Это вынудило Гомера вернуться в Смирну, где он посвятил свою жизнь поэтическому творчеству и вскоре завершил «Илиаду». Нужда заставила Гомера переехать в Киму, где он надеялся получить помощь. Здесь его поэмам аплодировали, а их автора встретили с великим уважением. Но когда Гомер предложил увековечить город в стихах, если ему выделят оплату из государственной казны, он получил ответ, что такие средства на существование пожизненно выделяют только нуждающимся, в том числе слепцам. На местном наречии слепых называли словом, близком по звучанию, хомерои. Возможно, вследствие этого и появилась версия, что имя Гомер означает «слепец». Ответ горожан оскорбил Гомера, и он покинул Кимы, проклиная этот город. Не родится в Кимах больше ни одного поэта, чтобы воспеть этот город в поэмах. Терпя нужду, Гомер переходил из города в город, пытаясь заработать на жизнь своим творчеством. Не Антихи, Гомер воспел путешествие Амфиарая, в Ларисе сочинил эпиграмму на царя Мидаса, в Фокее написал малую Илиаду и так называемую Фокаиду, в Хиосе окончил Илиаду и Одиссею. Желая выразить Фемию, Ментесу и Ментору благодарность за все, что они для него сделали, поэт включил их имена в Одиссею. Такая форма благодарности вообще была свойственна Гомеру. Кожевника Тихия из Неотиха, который гостеприимно пригласил к себе певца во время его странствований и поселил его в своем доме, Гомер отблагодарил подобным же образом, назвав его в Илиаде лучшим из кожевников, который изготовил щит для великого Аякса. После долгих странствий Гомер осел в Хиосе, где женился и завершил Одиссею. Некоторое время спустя Гомер добавил к поэме несколько новых стихов, прославляющих несколько греческих городов, в первую очередь Афины и Аргос. Однако Гомер не остался в Хиосе до конца жизни. Он продолжил странствовать по Греции и, прибыв во время одного из путешествий на остров Иос, заболел и умер. Местные жители поставили на берегу моря памятник с надписью «В недрах земли сокрыт священный прах песнопевца, даром божественным славного вещего старца Гомера». Впрочем, это только одна из версий конца жизни великого поэта. Истинное место его захоронения остается такой же тайной, как и место его рождения. Многие современные исследователи творчества Гомера спорят о том, был ли он слепым. Истину установить трудно, но можно ориентироваться на портреты, бюсты и медали, на которых в древности изображали великого стихотворца, которые свидетельствуют, что его современники и ближайшие к ним поколения считали его слепым. Выше я уже отметил, что часть «Илиады» Гомер сочинил раньше, чем зрение начало его подводить. Но то, что над Одиссеей он трудился в годы самых тяжелых лишений и нужды, не вызывает сомнений. В восьмой песне этой поэмы устами персонажа по имени Демодок, певца, Гомер описывает собственное беспомощное состояние в ярких и патетических выражениях. «Всем дорогого певца привел в это время глашатай, муза его возлюбила, но злом и добром одарила, зрение лишило его, но дала ему сладкие песни». Ни добродетели, ни талант Гомера не помогли ему найти покровителя. И это в стране, которая считается колыбелью литературы и науки. Позор для страны, что человек, который принес ей славы больше, чем все полководцы и политики, когда-либо рождавшиеся на ее землях, жил в нищете и умер без вестности. Из дошедших до нас поэтических произведений того времени Гомеру неоспоримо принадлежат лишь «Илиада» и «Одиссея». Обе эти поэмы, благодаря глубине чувств, благородству характеров, богатству языкового выражения, величественно звучат и на языке оригинала, и в переводах. Ничто не сравнится с ясностью и монументальностью поэтического стиля Гомера, возвышенностью его помыслов, силой его слов, простотой и естественностью человеческих характеров, вплетенных в нить повествования и являющихся его средоточием. Все его образы поражают живостью и точностью. Переживания героев настолько ярки, описания настолько хороши, что кажется, что его талант оживляет все, что уже кануло в лету. Гомер был не просто поэтом. Он был историком, летописцем, столь точным, что, читая его произведения, мы узнаем не только героев и исторические места и события, но и подробности обычаев, верований и церемоний. Представляется, что он был их современником. Данное Гомером географическое деление страны столь подробно, что современные историки, выясняя границы различных земель Древней Греции, обращаются к его поэмам. Александр Македонский в свое время был так очарован стихами Гомера, что всюду возил с собой список «Илиады», сделанный для него Аристотелем. Он держал ее в изголовье кровати рядом с кинжалом. После завоевания царства Дария в руки Александра попала драгоценная царская шкатулка, в которой положено было хранить самую ценную для государства вещь. Этой честью удостоилась Илиада. Александр Македонский не просто восхищался стихами поэта, он использовал поэму как своего рода географическую карту. Побывал он и на могиле Ахилла. Есть свидетельство, что Александр воскликнул: «Счастливый герой! У него был Гомер!» чтобы воспеть его подвиги. Дионисий Кассий Лонгин, 213-273 года нашей эры, один из самых утонченных греческих философов и литературных критиков, сравнивал Илиаду с полднем, а Одиссею с заходящим солнцем. Он утверждал несомненное превосходство Одиссеи над другими поэтическими произведениями, отмечая возвышенность и изящество ее стиля. Цари, философы, политики и многие другие граждане Греции воспитывались на произведениях Гомера. Ученые посвящали изучению его творчества жизнь. Александр Поуп в XVII веке открыл Гомера англоязычному миру, сделав элегантный перевод «Илиады», сохранив ее возвышенный стиль и гармонию стиха. Уильям Купер перевел «Илиаду» белым стихом. Первыми переводчиками Гомера на русский язык были Гнедич и Жуковский. Сюжетом гомеровских поэм являются разные эпизоды Троянской войны. Троя и область, где этот город был столицей, Троада, находились в северо-западном углу Малой Азии и были заселены племенем фригийцев. Греки, населявшие Балканский полуостров, в течение многих веков вели в Малой Азии войны. Одна такая война, именно с Троей, особенно запечатлелась в памяти древних греков, и ей было посвящено много разных литературных произведений, и в частности несколько специальных поэм. В них рассказывалось о Троянской войне, о причинах ее вызвавших, о взятии Трои и о возвращении победителей греков на родину. Чтобы понять содержание «Илиады» и «Одиссеи», необходимо знать вообще все сказания о Троянской войне, поскольку обе поэмы изображают только отдельные моменты этой войны. В «Илиаде» и «Одиссее» разбросаны только намеки на войну в целом. Но в поэмах нет специального повествования ни о причинах войны, ни о первых ее 9 годах, ни о взятии Трои. Обе поэмы посвящены каждой специальному сюжету, а именно «Илиада» – одному эпизоду из 10-го года войны, и «Одиссея» – сказанием о возвращении Одиссея после войны на родину. Все поэты, бравшиеся за перевод «Илиады» и «Одиссеи», стремились средствами своего родного языка передать мужественный и жизнерадостный дух подлинника, пафос и энергию, которыми дышат поэмы Гомера.